Сегодня я желаю прочитать текст Священного Писания, который записан в Евангелии Матфея, 8 глава, сначала 4 стиха. Этот текст мы когда-то читали, когда мы в четверг читаем и находимся в Евангелии от Матфея по четвергам. И я хочу сказать вам, что я читаю этот текст, решил прочитать не потому, что больше нечего читать. Есть, но почему-то еще раз мое сознание и моя память, и мое размышление именно повернулось к этому тексту, вот, к размышлению именно на это событие, которое здесь написано. Вот, так что еще хочется кое-что подчеркнуть, то, чего я не успел подчеркнуть в четверг. Вот, это было в прошлом году. Итак, 8 глава, сначала 4 стиха. «Когда же сошел Он, то есть Христос, с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь Ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь Меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Я хочу сказать, что это бездна богатства, премудрости, ведения Божия. И сколько бы мы его ни читали, Господь нам показывает новые, открывает нам это. Так вот, об этом событии пишут три евангелиста. Я не хочу сегодня заострять внимание на некоторых различиях вот в этих Евангелиях. А я хочу остановить наше внимание на то, что три евангелиста подчеркивают и говорят о единстве. Да, в действительности, факт исцеления прокаженного был. И об этом пишут все три евангелиста, но немножко по-разному, или вернее, с разных сторон подходят к этому событию. То есть, каждому евангелисту Бог открывал, или Дух Святой направлял его взоры именно на ту сторону, чтобы он его записал. Итак, заметьте, кончается 7 глава. Конец 7 главы – удивительные слова об нашем Господе Иисусе Христе. Его слышали тысячи людей, особенности, Нагорная его проповедь, и все они сделали удивительное заключение, говорит евангелист Матфей. Какое? Прослушал слово Христа, прослушал его учение, все пришли к единому мнению. Во-первых, все дивились. Это удивление наполнило сердца всех слушающих. Такого учения еще никогда не слышали. Удивление. Он поразил не просто своей ученостью, не просто стиль изложения, может быть, разный стиль изложения Евангелия. К одному мы привыкаем, приходит кто-то другой, и у него другой стиль изложения этого же слова. И мы говорим: о, мы сегодня новое что-то услышали. Нет, Христос поразил не стилем изложения, Он не поразил другими какими-то качествами. Но здесь, видите, ибо Он учил их как власть имеющий. То есть они почувствовали, что Христос – это не книжник, это не фарисей, это не просто человек ученый. Они удивлялись, и они говорили: как это может он так знать Писание, не учившись? Мы всю жизнь учимся и ничего не понимаем. А он, видите ли, плотник и сын плотника – и так говорит, как власть имеющий. Знаете, когда-то царь израильский произнес интересную фразу. К нему обратился один язычник за исцелением. Этому язычнику написал письмо сам царь того царства, того государства, в котором он жил. Он был военачальником у этого царя. Великий человек, знатный человек. И он, как посланник своего царя, имея просьбу, он тут же прямым путем куда? К царю израильскому. Что и царь израильский? Он возмутился. Он посчитал, что это издевательство царя сирийского над ним. Он говорит, разве я Бог? Вот кто может снять проказу. Бог. Да, есть такие болезни. Да и вообще я верю, что любое излечение, любое исцеление, которое мы получаем здесь на земле, то ли в госпитале, то ли у врача, или еще где-то, это все совершается по изволению его воли. Если нету на то воли его, никто не поможет. Мы только думаем, о, это проказа. Я помню, как однажды один доктор после операции сказал, я сделал все, что мог, но я не Бог. Я не могу помочь дальше вашему мужу. Так было сказано. Так вот, конечно, этот царь не мог помочь Нейману, потому что это проказа. Он это понимал, и он возмутился этому. Так вот, он учил Иисус Христос как власть имеющий. Да, это Бог. И это подтвердил прокаженный. Итак, первое, смотрите, давайте мы вернемся к тому, что мы прочитали. Вера прокаженного. Эти люди удивлялись, эти люди восхищались, они видели в Иисусе Христе какую-то личность, особую личность, наделенную Богом каким-то особым даром, что Он так учил и говорил, как в действительности власть имеющий. Но кому из них пришло в голову, что этот новый учитель, который их учил, что это не просто посланник небес, а это сам Бог во плоти? Смотрите, тысячи людей. Неужели там был только один этот прокаженный, который нуждался в исцелении? Неужели не было там других больных? Это интересно. И вот Писание учит нас, как мы должны приближаться к Богу, если мы хотим что-то получить. И нам нужно научиться сегодня у прокаженного именно обращению, порядку обращения, как обращаться к Богу. Мы иногда идем к Богу так на равных, знаете, как мы друзья, как будто мы товарищи. Чуть ли не по спине похлопать его. Так вот, посмотрите, Писание учит, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его, то есть ищущим Его, как Бога, Он воздаст. Павел пишет в послании евреям, а без веры угодить Богу невозможно. Мы ничего не выпросим у Бога, мы ничего не добьемся, если мы не будем иметь веры. Итак, слово «угодить Богу», без веры угодить Богу невозможно, оно охватывает самый широкий круг нашей деятельности, в том числе и нашего прощения. Так вот, посмотрите, в этой просьбе прежде всего проявляется вера этого человека. Откуда мы это видим? А вот откуда. Да, он подошел, кланялся, он сказал, Господи, да. Но заметьте его просьбу. Он ему сказал, если хочешь, если. Он не сказал, если ты можешь, пожалуйста, исцели меня. То есть в этом у него не было никакого сомнения. Этот нищий человек, этот прокаженный человек, он признавал суверенную власть Христа как Бога, как того, который, если захочет, сделает, не захочет, не сделает, и никто не имеет права ему указать, и никто ему не скажет, почему ты это сделал или не сделал. Итак, вера. Смотрите. Так вот, его проказа и его исцеление всецело во власти Иисуса Христа. Если это так, то значит, он не человек, а он Бог. Потому что ни одной болезни нету во власти человека. Хотя многих великих, выдающихся врачей сегодня именно так и называют, что во вашей власти быть ли мне исцеленным или не быть, быть ли мне излеченным или же не быть. Так иногда люди понимают. Абсолютно нету. Поэтому Иисус Христос, как Бог, этот человек говорит: «Господи, ты ничем не обязан мне. Да, я хочу очень исцелиться, я прошу тебя». Но он говорит: «Если ты в своей божественной власти откажешь мне, то я ничего не скажу тебе. Исцелишь мне, то есть все в твоей власти». И все же, смотрите, что главное в этой просьбе? Его просьба подчеркивает власть и суверенитет Иисуса Христа. Помните, даже Христос молился когда-то Отцу Своему Небесному, и Он свою просьбу закончил такими словами: «Впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь». Удивительно. Сын Божий, обладая статусом Бога и являясь таковым именно, в своем служении утверждает авторитет и суверенитет своего небесного Отца. Вот что значит вера. Что это за человек? Откуда у него такая вера? Я не знаю, как долго он слышал Христа. Здесь ничего не говорится. Но тут сказано: когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. Значит, прокаженный был в числе тех, которые на горе слышали Господа Иисуса Христа. И они спустились тут вниз, и там обратился. Почему? Потому что если бы ему невозможно было бы на горе пребывать с ним, то невозможно бы и здесь было бы, потому что Христос шел в окружении множества народа. Невозможно там, невозможно здесь. Если возможно здесь, возможно и там. Вера от слышания. Посмотрите, как учит нас Священное Писание. Итак, вера от слышания. Заметьте, интересно, у некоторых людей, некоторые люди слушают годами, десятилетиями слушают, посещают собрания, слушают Слово Божие, и абсолютно никакой реакции нету. Этот человек, возможно, прослушал какой-то час, может быть, или сколько, и у него такая вера: «Господи, если хочешь». И мы имеем много таких примеров на странице Священного Писания. Посмотрите, Евнух возвращается из Иерусалима домой, в далекую страну. Подходит Филипп, вы это знаете, эту историю, и он начинает ему объяснять. Объяснял. Подъехали к воде, и Филипп говорит: вот вода. То есть не Филипп, Евнух говорит: вот вода. Что препятствует мне креститься? Говорит: если веришь от всего сердца, можно. Верю, говорит. Заметьте, какая беседа? Сколько времени? Ни день, ни два, ни месяц? Нет. Может быть, несколько часов поговорили. Он объяснил ему Писание от начала, потому что он читал книгу пророка Исаии. Милые мои, как мы слушаем Слово Божие? Почему люди десятилетиями слушают, читают, и оно их не касается, и вера их не возрастает, как она была когда-то 20 лет назад, так она и сегодня, а то еще и уменьшилась эта вера. Почему? Потому что это Слово, не растворяется верою в их сердца. Так вот, вера от слышания. Заметьте, вера не от споров. Вот было бы хорошо, если бы вера от спору. Такая же пословица есть русская хорошая. В споре рождается истина, да? Вот бы мы спорили тогда, и вера наша возрастала. Но Писание говорит, нет, вера от слышания. Когда люди слушают, настроят свой слух, и этот слух настроен на восприятие Слова Божьего. Нет других каких-то компонентов. Так Бог устроил, я не знаю, это не мое мнение, это не то, что я хочу вам сегодня удивить чем-то. Так учит Священное Писание, это Божье изволение. Он своей премудрости так решил. Вы хотите, чтобы ваша вера возрастала? Наполняйте свое сознание Словом Божьим, и вера будет возрастать. Второе, что я хочу обратить внимание здесь, ваше обращение прокаженному. Итак, первое мы говорили о вере. Что здесь мы видим? Мы видим, что вера этого человека возрастает. Чем? Без практического применения вера атрофируется. Мы должны это понимать. Смотрите, что нам пишет Иаков. Без применения веры ничего не уходит. А вот применение веры, оно укрепляет нашу веру. Смотрите, послание Иакова, 2 глава, 22 стих. Вот что здесь написано. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигает совершенства». Вот она. Вера должна проявляться в делах. И поэтому, если вера не проявляется, она атрофируется. Именно в этом деле, в этом служении Господу вера наша достигает совершенства. Так у Авраама. Так вот, в чем же проявилась вера прокаженного? Замечайте, милыми, замечайте каждое слово, когда вы читаете, в чем проявилась вера прокаженного. Замечайте, смотрите. Мы должны оставить ложное понимание, у каждого своя вера. Так сегодня многие говорят, слышали? У вас своя вера, у меня своя вера. Это бесовское учение, потому что Писание говорит, одна вера, не у каждого своя вера. Так вот, смотрите, одна вера, один Господь. Итак, кто Господь? Смотрите, Он говорит, итак, Господи подошел. Кланяясь Ему, Господи. То есть он верит в Божество Иисуса Христа. Не в Марию он верит, не в святых он верит, не в Папу Римского, не в других каких-то Божьих или церковных угодников, или как хотите, так их называйте. А он верит, что Иисус Христос, Сын Божий, Он один может Его исцелить, Он может Ему помочь. Итак, мы верующие люди, кому мы верим и кому мы доверяемся? Мы же верующие люди, правда? Так вот, в чем наша вера сегодня проявляется? Подумайте. А может, у кого-то она уже давно атрофировалась? Может, это только название? Итак, он утверждает своей верой владычество Христа, и она проявляется в этике обращения, милыми, даже в этике поведения вера христианина должна проявляться. Это первое, что. Это то, что сегодня забыто многими христианами, по отношению к Богу, по отношению к ближнему. Посмотрите, что говорит Писание. В почтительности друг друга предупреждайте. Это этика поведения. Это утверждение нашей веры. В почтительности. У прокаженного глубочайшее смирение перед плотником из Назарета. Какое смирение? Смотрите, об этом пишет Марк, об этом пишет Лука, прочитайте дома. Именно это событие этих двух евангелистов. И они описывают там по-разному. Один пишет, он на колени пал, а другой увидел его, когда уже он на коленях был. Он не только на коленях, он пал ниц перед ним, распростерся перед Господом. То есть это говорит о смирении этого человека. Кто из этой толпы, тысячная толпа, которая следовала за Господом, кто из них поклонился Господу? Кто из них пал на колени перед Иисусом Христом? Разве они бы согрешили сейчас, если бы все вместе собрались, и тут, когда Он сошел с горы, и они все пали на колени, сказали, «Воистину Ты, Сын Божий, Ты тот, которого мы ожидаем, и теперь владычествуй, пользуйся нами, управляй нами, спасай нас». Один прокаженный показал, что он верующий человек. Милыми, любознательность – это еще не вера. Сегодня многие люди задают вопросы. Любознательность. Многие люди читают Библию. Любознательность. Многие люди хотят иметь Библию, они горды, когда вы с ними разговариваете. Они говорят, ой, я имею Библию. Да, я имею. Это считается каким-то особым достоинством. Если человек не имеет Библию, как-то он не совсем соответствует своему званию. Но это еще не говорит о вере. Любознательность – это абсолютно не является достоянием веры. Этот человек не был любознательный. Третье, на что обращаю ваше внимание – поведение Христа. Как Он отвечает. Итак, смотрите, как проявляется вера наша в наших взаимоотношениях, когда мы встречаемся друг с другом, как проявляется вера, когда мы молимся, становимся перед Господом на молитве. В молитве нашей тоже проявляется вера. И очень часто наши молитвы говорят красноречивее, чем наши слова, когда мы друг с другом говорим. То есть, как мы обращаемся к Богу, как мы говорим, как мы обращаемся друг с другом. Так вот, в этом случае налицо проявление веры в этике поведения этого человека. Если Христос – это Бог, тогда прокаженный знал об этом. И поэтому Христос отвечал ему. Не везде Христос отвечал, и не всем мог Он отвечать. Помните, Он однажды пришел в свой город, написано, не мог сотворить ни одного чуда. Почему? Они Его так приняли хорошо? Потому что они не считали Его за Сына Божьего. Они говорили, да вот Он тут вместе, мы знаем Его Отца, Его Мать, и Его хорошо знаем, что Он из себя строит. Вот оно что. Итак, Господь наш говорит, а вот на кого я презрю, 66 глава Исаия 3 стих, на смиренного, вот, и на человека, трепещущего пред Словом Моим. Вот на кого Господь презирает, обращает внимание. Не на того, который гордо-гордо ведет свою жизнь. Итак, укор для кого? Для этих людей, которые имели здоровые глаза, здоровые ноги, не имели никакой болезни, вот, не как этот прокаженный, какой укор для этой многотысячной толпы? Слова Иисуса Христа были для них словами человека, нигде не учившегося, но каким-то образом постигший библейскую науку, но не больше. Не больше. Просто речь у него такая была. Так понимали эти люди. Теперь, что делает Христос? Посмотрите, Он прикасается. Третий стих, смотрите. Иисус, простерши руку, коснулся Его. Это еще раз подтверждает, что Он владыка. Ему никакая болезнь не опасна. Абсолютно. Он отвечает этому человеку. Он говорит «хочу». Он не просто говорит «ладно, как тот судья. Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но уже надоел мне этим тогда, ладно, я тебя исцелю. Абсолютно нету. Он не говорит о том, что, ну ладно, я сделаю тебе одолжение. Нет, нет, нет. Иисус Христос подчеркивает. Смотрите, какой привет, такой и ответ. Какая просьба, какая вера, такой и ответ. Человек обращается с глубокой верой, понимая, что это в действительности Бог и Творец перед ним, и Христос подтверждает это. Он берет и прикасается к этому нечистому человеку, прокаженному. Кто мог прикоснуться к прокаженному? Сколько должен очищаться человек, который прикоснулся к прокаженному? Это заразная болезнь. Этот человек должен быть отделен от общества. И Господь говорит, да, я именно тот, за кого ты меня принимаешь. Вот я прикасаюсь. Это не был фокус, который сегодня показывают по телевидению многие, называющие себя исцелителями. Это была реальность жизни, реальность сущности Иисуса Христа. Да, я именно тот, за кого ты меня принимаешь. И Господь доказывает прокаженному, именно он говорит, хочу, твое исцеление есть результат моего желания. Если бы я не имел желания исцелить тебя, то никакие бы просьбы, никакие бы посты, никакие бы моления, никакие бы подвиги не могли бы повлиять на меня, говорит Христос. Вы верите, что ваше спасение, ваше благополучие – это есть результат хотения Бога в первую очередь? Милые, мы очень часто иногда вольности проявляем. И когда мы что-то получаем от Бога, мы говорим, ну, конечно, потому что я столько молился. Конечно, я столько просил, конечно, я столько постился, ну, конечно, как же Господь, Он должен мне дать? Мы заблуждаемся, что Он ничего не должен нам, Он абсолютно, даже если бы Он все человечество истребил в одно мгновение, Он бы ничего бы не потерял бы. Его слава нисколько бы не уменьшилась, потому что Он в вечной славе. Но Он говорит сегодня каждому из нас, здесь присутствующим, милыми, твое присутствие в доме всем, потому что я хочу, чтобы ты здесь был. Я хочу тебя словом своим напоить. Я хочу тебя хлебом накормить небесным. Я хочу дать тебе вечную жизнь. Я хочу дать тебе прощение. Я хочу дать тебе благословение. Милые, вот это вера наша. Это мы получаем верою. Вот что, какое чудное взаимодействие. Смотрите, вера человеческое с желанием Бога сошлась, и вот эта стыковка произошла. Этот, который просит, он глубоко верит в него, что это в действительности владыка, Бог суверенный. Если он хочет, может исцелить, а не захочет, он тоже ничего не потеряет, и никто его не осудит. И Господь говорит, ты верно говоришь. Он прикасается. Поэтому, смотрите, пойдем дальше. Даже наш благословенный Спаситель, распятый, сегодня многие люди говорят, это его распяли, на протяжении этих 2000 лет проклинают Израиль за то, что они распяли его, а Господь говорит, смотрите, что крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Евангелие Луки говорит о том, что восхотел и пошел в Иерусалим. Это было желание Господа. Да, это страдание, это боли, но если бы он не восхотел пойти на крест, никто бы его не распял бы. «Имею власть, он говорит, если я владыка, суверенный Бог, он говорит, имею власть свою отдать жизнь, имею власть принять свою жизнь». Следующее, смотрите, что он делает, он, подтверждая свои слова, прикасается. И в этом прикосновении не только сила, власть и могущество Христа как Бога, к Нему никакой вирус не пристает. Милые мои братья и сестры, это не только сочувствие и сострадание и любовь. Да, в этом прикосновении я вижу и то, и другое, и третье. Но я хочу сказать, что это не только. Он мог даже просто констатировать факт исцеления и больше ничего. Но Христос не боится того, чтобы заразиться абсолютно. Его руки касались всяких грешников и мерзкого тела, и грязных одежд прокаженных. Какое смирение! Здесь показано другое. Бог не гнушается жалкими погибшими грешниками. Бог не гнушается. Мы сегодня утром говорили, что этот богатый человек, он гнушался, он просто не замечал этого человека, лежащего в струпях. Наш Господь не такой, милый, это для нас какая радость, какое утешение для нас, что Бог не гнушается прикасаться нас, Бог не гнушается называть нас братьями своими. Кого? Нас, бывших грешных людей. Сегодня люди стыдятся родственников друг друга. Брат брата иногда стыдится, сестры иногда стыдятся, близкие не хотят знаться друг с другом. Милыми, если где-то у кого-то есть что-то подобное, не разочаровывайте, идите к Господу, Он вас никогда не разочарует. Он никогда не отвергнется от вас. Абсолютно нету. Он не боится. У него сочувствие, у него сострадание. Помните, когда он увидел толпы голодных людей? Что он? Чем наполнилось его сердце? Состраданием, сочувствием. Единственный раз в Евангелии, когда вы будете читать, вы найдете единственную фразу, единственный раз встречающийся, когда Господь сказал «не хочу». Найдите эту фразу дома, когда Господь сказал «не хочу оставить народ голодным». Не хочу. Он хочет всех накормить. Он хочет всех исцелить. Как мы поем в этой песне, «Хочет всех Господь благословит». Хочет, «хочу», Он говорит. Так что Христос не боится запачкаться, Христос не боится возложить руки на прокаженного человека, так как и мы когда-то были во грехах, но Он взял наши грехи, наши болезни, наши немощи, вознес их на древо. И из бывших падших, нечистых, прокаженных грешников Господь наш делает, знаете кого? Не просто святых. Когда вы читаете Даниила, 12 главу, там написано, что верующие, спасенные, будут как звезды на небе сиять, как светило, представляете, как солнце, как луна, как звезды. Кто это? Это бывшие прокаженные падшие грешники. А почему они будут сиять в такой славе, в таком величии и в таком сиянии? Потому что Господь сказал «хочу». Я хочу. Это мое желание. Это моя просьба. Прочитайте Евангелие Иоанна, 17 глава. Прочитайте. Он молится своему отцу и говорит: «Господи, хочу». Да. «Хочу». И он сказал, когда вы будете 8 глава читать Евангелия, он там сказал так своим словом: «Итак, где я, там и слуга мой будет». В одном месте, в одном царстве с Господом нашим Иисусом Христом. Четвертое. Время очищения. Посмотрите, все, я не имею в виду время очищения утро или вечер, или зима, или лето, нет. Время очищения, я хочу на другое обратить ваше внимание. Вот, все в природе, да и в человечестве, все изменяется, все развивается. Маленькие дети, младенцы рождаются, год за годом они растут, растут, растут. Мы сажаем маленький саженец, он растет, и уже через несколько лет, через 5 лет, он уже начинает плодоносить. Скажите, Господь может так сказать, что вдруг вы посадили палочку сухую, не имеющую ни коры, ничего, а утром встали, смотрите, а на нем плоды висят. Вы можете себе такое представить? А? Есть в Библии такой пример? Есть. Видите? Так вот, смотрите, хотя в природе все изменяется, но Бог наш, Он настолько велик в Своей силе и могуществе, что написано так: Он сказал и сделалось, повелел и совершилось. Он может это сделать. Посмотрите, какие-то вирусы. Христос только руку коснулся немножко, и эти вирусы сразу, моментально, кто куда. И человек здоровый в один момент, в тот час, смотрите, как тут написано, простерши руку, коснулся его, и он, третий стих, тот час очистился от проказы. Милыми, мертвая материя послушна Богу. Сказал и совершилось, повелел и сделалось, повелел и совершилось. Мертвая материя послушна Богу. Все вирусы болезни послушны Богу. Все болезни, абсолютно все в мире послушно Ему, подвержено Его власти, Его силе. Только человек. Когда вы будете читать, есть такое произведение Льва Николаевича Толстого «Воскресение». И там на первой странице, самая первая страница, когда вы будете читать, там Лев Толстой описывает чудесные природа и состояние, погоды, вот, описывает воскресный день, как благоухает все, как птички поют, и он там все пишет, что все наполнено славой и величием Бога, оно прославляет Бога, но дальше пишет, только не человек. Люди осуетились, люди занялись, люди все, у них свои проблемы. Так вот, посмотрите, реакция болезни, тот час, вирусы послушны Богу, клетки человеческого тела послушны Богу, все послушно Богу и действует без замедления, только не человек. Посмотрите, интересный евангелист Марк, мы это говорили по четвергам, когда мы разбирали эту главу, если вы помните. Вы помните, что эти же люди, которые слышали его, видели, как он исцелил прокаженного, видели и другое, как он сказал этому слуге, иди, этот твой здоровый слуга, и другое, они все видели. И вдруг, когда они увидели его на море, что он запретил ветром, они говорят, кто это? Кто это, что и ветры, и море повинуются его? Вот так люди слушают. Слушали, видели, слышали, и никакой пользы нету. Милые братья мои, сестры, вот так часто бывает и среди христиан. Слушают, и никакого роста, никакого продвижения, абсолютно мертвячина. Интересно, что бесы никогда не спрашивали, а кто сей? Они, наоборот, когда видели Христа, они говорили, знаем тебя, кто ты. Знали. А те, которые должны были знать, те не знают. Животный мир, микромир, макромир, все повинуется Богу. А человек, как мало сегодня тех людей, которые подобно Елисею, Петру, Иоанну, Матфею, Павлу. Господь сказал, и они пошли. И они совершают то, что Бог повелевает. Последнее, пятое, на что я обращаю ваше внимание, это четвертый стих. Наставление, которое дал Иисус Христос этому человеку. Четвертый стих. Наставление. Смотрите, что ты сказал. И говорит ему Иисус, смотри, не сказывай никому, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. Я не хочу задерживаться на традиционном объяснении этого текста Писания. Меня он абсолютно не удовлетворяет, потому что здесь нечто другое скрывается, и мы должны уразуметь, что же в действительности говорит этот текст, что он раскрывает. Не то, что я думаю, не то, что ваше мнение или что-то другое мнение, но мы должны понимать, что нам говорит Господь именно этим текстом. Так вот, почему он запрещает говорить, никому не сказывай? Почему он повелевает ему что-то сделать? Казалось бы, наоборот, такое чудо и все. Но Христос говорит, кто должен был объявить прокаженного чистым? Читайте книгу Левит, 14 глава. Господь говорит: «Я не пришел нарушить закон, я пришел исполнить закон, и поэтому объявление этого еврея чистым должен быть сделать священник». Поэтому, смотрите, какой суверенитет, признание. Господь не нарушает, не оскорбляет. Он знает, что это не его преимущество. Он сделал свое дело. Он не нуждается в рекламе. Но он говорит: пойди к священнику, то есть докажи свою веру на самом деле своим послушанием Слову Божьему. Пойди к священнику, никому ничего не говори, и покажи священнику. И когда священник тебя увидит, обследует, и священник объявит тебя чистым, он тебя спросит: каким образом ты получил исцеление? Вот там и засвидетельствуй. И свидетельство священника утвердит Божий авторитет. Священник подтвердит, что тот, который был прокаженный, получил исцеление, благодаря чему тому плотнику, который возложил руку на него, не получил никакой заразы, а наоборот, исцелил этого человека. Милые мои, Бог наш не есть Бог неустройства, но Бог порядка и устройства. И мы, как верующие люди, должны понимать это и соблюдать это, что Бог наш есть Бог порядка. Наше свидетельство о Боге должно быть на законном основании. Оно должно быть законным. Я знаю, что для некоторых это очень сложно понимать. Как это свидетельство должно быть законным? Разве Господь не повелевает нам свидетельствовать о нем? Милые мои, свидетельство этого человека считалось законным тогда, когда священник объявит его чистым, в действительности чистым. Наше свидетельство считается законным тогда, когда в действительности бывший грешник, негодный, падший человек, и вдруг стал новой тварью. Откуда это у тебя? Милые, сегодня множество христиан свидетельствует, живя во грехах, живут греховной жизнью, и они пытаются что-то засвидетельствовать. Милые, это нарушение закона, это нарушители воли Божьей. Наше свидетельство должно быть законным. Если мы верим во всемогущество и в суверенитет Бога, то это должна подтверждать наша жизнь. Поэтому, если этого нету, тогда мы беззаконники, и наше свидетельство абсолютно не имеет никакой силы. Еще одна очень важная деталь. «Принеси дар твой». Бог не нуждается. Мы сегодня перед началом читали, Господь говорит: «Весь скот, который на тысячи горах, он мой, я не нуждаюсь, я не ем мясо». Господь не говорит: принеси мне этот дар, а Господь говорит вот что: принеси дар этот в храм, во свидетельство им. Видите, как Бог утверждает в свое слово авторитет свой, он не противоречит себе. Почему? Потому что такому порядку он учит нас сегодня. В служении Богу, в нашем хождении должен быть порядок и устройство, так, как этому учит Бог. Да, он уже очищен. И ты, человек, пойди и соверши то, что я тебе повелел. Скажите, этот человек послушался его? Прочитайте дома, что пишет Марк и что пишет Лука. Да. Милые мои, ничто в нашей жизни, никакие Божьи благословения, даже исцеление, которое мы получаем, пусть даже из руки Божьей, явно мы получаем, не дают нам право нарушать волю Божию и поступать против Евангелия. Мы должны это запомнить. Вот чему учит нас этот пример. Мы должны научиться понимать, что Бог наш есть Бог порядка и устройства. У Него нету беспорядка. И поэтому Он говорит: пожалуйста, делай так, как я тебя учу. Больше мы об этом человеке нигде не находим и не встречаем его на страницах Священного Писания. Мы не знаем, какова его дальнейшая жизнь. Но мы знаем одно, что получил исцеление от Бога. Он, может быть, ездил, и его бы могли сегодня показывать по телевидению, вот и все. Его бы приглашали бы на евангелизационные собрания, и чтобы он засвидетельствовал о своей вере и тому подобное. Милый. Но он нарушитель Евангелия. Он противник Божьих слов. Почему? Потому что ему было ясно сказано, что он должен был сделать. Он не имел права поступать иначе. Всему учит Божий порядок. Братья мои, сестры, научимся Божьему порядку в служении Господу. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. 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 Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Господи, поистине, как это случилось, что мы оказались в числе спасенных людей, бывшие грешники, отступники? Господи, слава Тебе, что Ты восхотел и родил нас словом истины. О Боже наш, да будет имя Твое во веки благословенно и прославлено. То, что Ты сделал для нас, Ты ничем, Господи, ничего не терял от этого. Ты ничем не обязан был нам. Но Ты сказал: «Хочу». Слава Тебе, Господи, за то, что Ты единственный, обладающий этим величественным качеством доброты, милосердия, любви. Хвала Тебе за это, Господи. Только Ты один обладаешь этим божественным качеством и чувством сострадания и желания спасти падшего человека. Благодарим Тебя за это, Господи. И если в нашем собрании есть те души, которые еще до сих пор никак не откликнутся на Твой призыв, еще уши их закрыты от этого слова. Открой, Господи, глаза, уши, чтобы они могли также очиститься и могли войти в число детей Твоих. Услышь нас, благослови всех находящихся здесь, просим у Тебя за все семейство нашего брата Педро, приступы, которого Ты отозвал. Господи, чтобы Ты и Сам восполнил для них эту потерю по богатству славы Твоей, которую Ты владеешь безгранично. Утешь, Господи, и успокой особенности сердца жены, детей. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, воздай старицу и Господи за эту жертвенность наших братьев и сестер, которые восполнены все эти затраты. Слава Тебе, Господи, что у Тебя всегда были, есть и будут такие люди. Мое сердце трепещет и преисполнено Тебе хвалы и благодарения, что и в наше время мы видим много-много таких людей. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.